Трудно было решиться на явную борьбу с Меньшиковым, но Курбатов решился. Он подкупил служителя князя Меньшикова Семена Дьякова, который украл нужные Курбатову бумаги, содержавшие в себе улики Соловьевым. Имея в руках это сокровище, Курбатов написал из Петербурга Петру за границу в октябре 1716 года. Соловьевы три брата, Дмитрий, Федор, Осип, при великой казне вашей учинили умышленно утраты кражею ваших государевых пошлин, о чем и по нынешнему исследованию будет явно. Апаче, изобличаться вины их при пришествии вашем, понеже я имею такие письма, против которых они никакого оправдания принести не могут, но повинны будут пыткам и сыщется интерес ваш многие. Ежели о здешних Соловьевых учинен будет розыск крутой, а брат их Осип о том уведает, опасно, чтоб он, убоясь, не остался вовсе жить в Амстердаме или где Инди, и богатства свои тамошние могут они скрыть. И в нынешнем году из Санкт-Петербурга отпустили на кораблях купленного из Адмиралтейства Поташу на 10 000 ефимков с лишком подлогом именем конторного своего писаря Гейтера и англичанина Коллинза, у которых немалого своего нет имения, и живут ныне у них Соловьевых в доме. И за тот Поташ договорились они платить в Адмиралтейство заморскую солью по 10 алтын пуд, и теми же именами откупили в Адмиралтействе во всей Финляндии торговать одним им солью и табаком, о чем я уведал с оберфискалом. Ежели повелит Ваше Величество того Осипа Соловьева, каким способом выслать в Россию, то для содержания торгов ваших комиссий на его Осипова место доношу по истинному моему усердию о двух, которые, надеюсь, что могут содержать без повреждения московские купцы Иван Короткой, Афанасий Павлов, люди умные, торговцы знатные или тами не старые, и иноземцы их имеют за правдивых купцов. Курбатов выбрал неблагоприятное время. Царь был в продолжительном отсутствии за границу, и все внимание его было поглощено делами внешними и бегством сына. Только в октябре 1717 года в Петербурге разнесся слух, что Осип Соловьев захвачен в Амстердаме, книги его отобраны, и сам он отправлен под стражею в Россию. Известие это поразило его братьев и Меньшикова. Последний потребовал от своего управителя Федора Соловьева, чтобы он составил подробный отчет обо всем, находившемся под его ведением. Началось дело, в котором главной уликой были собственноручные письма Соловьевых, полученные Курбатовым от Дьякова. Уличенные собственными письмами, Соловьевы повинились. В декабре 1717 года был расстрелян князь Волконский, производивший неправильное следствие над Соловьевыми по прежнему доносу Курбатова. В других воровствах Соловьевых приговорено пытать секретаря их, Рязанова. Днем розыска назначено 13 февраля 1718 года. Накануне этого дня в именины Курбатова приехали к нему двое канцеляристов Меньшикова, братья Артемий и Данила Астафьевы, как будто с поздравлением, а на другой день, 13 числа, другого рода посещение. Явился Курбатову майор гвардии князь Юсупов, солдатами на извозчиках. Обыскивали весь дом, никого не нашли. Дом запечатали со всеми бумагами, приставили караул, а Курбатова с сыном, прислугою и жившими при нем подьячими посадили в сани и отвезли сперва в Зимний дворец, оттуда в крепость, и поставили перед светлейшим князем. «Где мой секретарь Сергеев и подьячий Каминский? Вчера мои канцеляристы Астафьевы видели их в твоем доме, и зачем ты принял к себе Дьякова?» «Вчера, — отвечал Курбатов, — на обеде и после обеда было у меня много посторонних людей, но Сергеева и подьячего не было, засвидетельствуют все гости». «Для чего ты Дьякова к себе принял?» — кричал Меньшиков. Он вор, покрал у меня много бумаг, потому и ты стал такой же вор, что вора у себя держишь». «Который Дьяков принес мне бумаги о воровстве Соловьевых», — отвечал Курбатов, — «те я объявил самому царскому величеству. Этими бумагами Соловьевы и обличились, а Дьяков явился к следствию тех дел в канцелярию генерала-князя Долгорукова, и этого нам воровство причитать не следует». Курбатова отпустили, но Дьяков был взят в крепость и посажен, скованный под крепким караулом. Курбатов в письме к Макарову жаловался. 15 февраля светлейший князь прислал дьяка и велел всякие письма у меня пересмотреть. А у Соловьевых и по явному обличению домы, пожитки и письма не описаны и не запечатаны. Розыск затем и остановился, понеже доноситель дьяков держится скован, а мать его и жена с детьми и людьми держатся из дома светлейшего князя в доме своем за арестом. В то же время светлейший князь брал в крепость и дьяка Воронова и говорил ему: «Ты вороной конь, я тебя такую сделаю граненным и разрушу вашу воровскую компанию». И за таким страхом дело мое остановилось, и разыскивать не смеют. Но розыск мог быть остановлен только на время, в отсутствие царя, который был занят своим делом в страшный для него 1718 год, и когда Меньшиков мог распоряжаться в Петербурге. Розыск пошел своим чередом, и оказалось, что Соловьевых следует взыскать в казну 675 тысяч 40 рублей, а имение у них по описи явилось на 407 тысяч 447 рублей. Недоставало в платеж 302 тысячи 177 рублей. Но рядом с делом о воровстве Соловьевых тянулось дело и о злоупотреблениях самого Курбатова. В январе 1719 года он писал царю: «Вашим повелением пункты о винах моих написаны. Умилосердися, государь. Рассмотрев и познав, каковы вины мои, разреши своим милосердием, понеже от печали и мнения не могу излечиться через 4 года от болезни моей, и лекаря затем отказывают, к тому ж и оскудал едва, не всеконечный впал в долги многие, и в Москве домишко мой от непотребных людей моих во всяком разорении, не бывал я в нем слишком 3 года». Повели отпустить меня к Москве до половины марта месяца. При сем же молю, не благоволи иметь на меня мнение в строении цитадельном Семиградские избы в Архангельске. При мне в 3 года только в расходе 13 тысяч или 14 тысяч рублев, а чаю и меньше. Ей-ей, во всем работал вседушевно». Но нет мне хвалителей, ибо ни в ком, кроме вас, государя, не искал и того ради от всех оставлен. Еще молю слезно, помилуй, государь, повели мне бедному хотя малое, что выдать на пропитание, понеже 6-й год не получал жалования ничего, а о работе моей в деле о Соловьевых известно вашему величеству». Курбатову дали отпуск в Москву до 20 марта. Прошло 2 года. Дело приходило к окончанию. Но не так оно оканчивалось, как бы хотелось Курбатову. В марте 1721 года он написал царю: «Весть Бог, что я пред вашим величеством, ничто же лукавное по совести моей пред Богом учинил, и ничего тайно и умышленно казны вашей я не похитил, работал вам, государю единому, всем сердцем и душою, о чем мне неизвестно вашему величеству. А ныне в канцеляриях, по немилости господ судей, штрафуются так тяжко, якобы совершенно виновные, и положили на меня штрафов и других денег с 20 тысяч рублев, в том числе по делу Шустовых, о котором известно вашему величеству и за которое я пожалован. и по делу в корабельном строении, за что я всемилостивейше был обнадежен, и выданное мне московской ратушей в губернии жалование правят, и сего единого произыскивают, что хотя малое какое мне присмотреть погрешение, и не токмо к великому штрафу, но и к самому бедству склоняют, а верных моих работ не только не упоминают, но и ни во что вменяют, и к выписке оправданий моих вписывать не велят, а которое оправдание было и вписано, и подписано моею рукою, и то вычеркивают, и доношений моих к оправданию не приемлют. Умилися, государь, не допусти меня погубить им напрасно, повели все о мне дела из их канцелярии для собственного, вашего рассмотрения собрать в кабинет или в коммерц-коллегию. А ежели я по вашему богоподобному рассмотрению явлюсь и виновен тяжко, то уже не прошу милости». От всего мя повели обнажить имение и пустить наго, точую за прежде показанную мною государственную пользу и верность молю соблюсти живот мой, понеже и так от печали в болезни моей чаю умереть вскоре. О всемилостивейший государь, изволь ведать, как погибают на вас единого уповающие, как я, бедный, всю мою надежду и упование имел на вас, государь единого, не имея посторонних дядек, и того ради ныне погибаю напрасно. А ежели я ныне погибну напрасно, не без сожаления потом будет о мне вашего государева, понеже я, бедный, при помощи Божьей, не бесплоден явился в государстве вашем». Вскоре после этого письма летом 1721 года Курбатов умер до решения своего дела. Суд в канцелярии генерал-майора Матюшкина по приговору штаба обер-офицеров решил, что надобно взыскать с Курбатова 16 слишком рублей. Большая часть этой суммы, именно слишком 12 тысяч рублей, причиталась за взятые им из казны без указу деньги. Остальное за передаточное без торгу подрядчикам из-за взяток. Взяток оказалось на 1085 рублей, при этом 15 дел не было решено за справками по разным губерниям. Начет на Курбатова был ничтожный в сравнении с громадным начетом на светлейшего князя. Петр обещал ему сложить часть штрафа, и он писал ему в 1718 году: «Понеже ваше величество, по превысокой своей ко мне милости, изволили обещать в нынешних штрафах пред другими мне польготить, того ради всепокорно прошу о милостивом того обещания исполнении, как вам Бог обо мне на сердце положит. Собственный мой полк, о котором вашему величеству известно, что я ни для чего иного, но с единой своей ревности набрал и вооружил, ныне по указу вашему раскосован, и он их солдат велено зачесть мне за рекрут моих деревень. Прошу вашего величества, дабы в то же число заменить драгун и солдат, которые во время нужды взяты к дому моему из полков и из рекрут, которых ныне на лице 150 человек, да матросов 4 человека, кои взяты из новгородских дворян, да в Копорье и Ямбурге из стрельцов торопецких и великолуцких 300, и того 454 человека». Да с начала того полка по раскосованию издержано моих собственных денег, как на вооружение, так и на прочие полковые расходы, и на дачу жалования 19 156 рублей, и о сих деньгах прошу, дабы милостиво были мне возвращены или зачтены. Понеже, ваше величество, неоднократно милостивым вашим словом обнадеживать изволили, ежели какая в пользу государственную учинится прибыль, то из нее дана будет десятая часть, а под моим правлением в канцеляриях и в здешней губернии учинено прибыли и приложено в повсягодный сбор 476 849 рублей, да по особливым моим прошлой зимы вашему величеству подданным пунктам учинено прибыли у соли 100 000 рублев, а ежели доброе будет смотрение, то и еще прибудет. И потому вышепомянутому вашему обещанию всепокорно прошу о милостивом награждении. Все губернаторы, каждый из своей губернии всякое довольство имел, а иные сверх того и денежным жалованием снабдены. А я с самого того времени, как по вашей милости в губернаторы пожалован, то есть от 1702 года губернаторского жалования никакого не имел, а трудов моих в здешней губернии сколько было, о том также небезызвестно, ибо и все прочие губернии пример от нас брали. А что здешней губернии за меня изошло, и то все до последней деньги на мой счет положено. И того ради требую в том милостивого презрения, если же чего не изволите мне зачесть, и что по тем моим счетам на мне останется, то да изволите повелеть платить мне погодно, дабы можно было исправиться, не допустя себя до бесконечной нужды. Притом чаю, Ваше Величество, изволите милостиво припомнить, что во время нужных случаев по вашим особливым и устным повелениям немалые от меня дачи были, особливо во время бытности в Жолкве, когда господа поляки по отречении королевском от короны на обе ноги хромали, то, лаская их истинно из-под платья, соболи меха выпарывая, также и прочими вещами их дарил. И чтоб порядочную тому записку иметь, то как могло б статься, сами извольте рассудить, к тому ж немало мне на ум не прихаживало, чтоб в том счет иметь. И для того и прочие многие в пришествии вашей к армии и в другие случаи, как деньгами, так и лошадьми, каретами и прочими вещами, всякими припасами, также и во время генеральных вашему величеству известных банкетов бывшие расходы уничтожал. Все свое за ваше почитая, чего и ныне воспоминать, и на счет ставить не хочу. Но во всем на вашу превысокую отеческую ко мне милость полагаюсь, и о милости вишем на меня в том презрении всепокорно прошу». Государь просмотрел сам начет, против многих статей пометил. За честь. Но все еще много осталось. В 1719 году Меньшиков опять писал ему. По счету, который изыскивал князь Василий Долгорукий, в канцелярии Ижорской написано на меня несколько сот тысяч без всякого явного свидетельства, о чем было надлежало ответствовать президенту Анисиму Щукину, ибо он тою канцелярию правил, и в том я во всем ответствовал. Да снято с меня 485 тысяч 537 рублей». А затем с меня взято деньгами, пенькою и прочими материалами 615 тысяч 608 рублей. Да я же сверх того на счет принял к заплате 67 тысяч 5 рублей. И хотя я, милостивый Вашего Величества, резолюцию удовольствован, Ваше Величество пожаловали меня, дабы из 324 тысяч 354 рублей штрафных прибыльных с подрядного провианта половину на мне не брать. Однако ж, всемилостивейший государь и отец, я есмь смертен, к тому же при жизни моей всегда меня, что я еще не от всех тех дел свободен, взялось не дает. Того ради всенижайше Ваше Величество прошу, чтоб я от всех канцелярий, где следует по моим делам, был свободен, дабы никто ничем меня не касались, особливо для нынешнего моего отсюда отлучения. А те деньги, что на мне взять надлежит по счетам, удержать в казне Вашего Величества. Одновременно с делом Меньшикова шло дело о князе Масальском, которого казенный грабеж прикрыл адмирал Апраксин. Дело о взятии князем Яковом Федоровичем Долгоруким прибыльных денег прежде, нежели возвратился китайский караван. Тяжело было положение преобразователя, когда открылась перед ним вся глубина раны, которую страдала Россия, когда он должен был взглянуть иными глазами на людей самых близких, когда эти люди, казавшиеся представителями новой, преобразованной России, явились вполне зараженными закоренелую болезнью старой России. Удалось завести войско, флот, школы, фабрики, овладеть морскими берегами. Но как поднять благосостояние народа с теми понятиями, которыми руководились Меньшиков с товарищи? И где средства искоренить эти понятия? Рубить направо и налево? но средства материальные бессильны против зла нравственного.